В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Ну что ж, уважаемые слушатели, мы продолжаем работу. Проверяйте часы, ровно 9:11 в северной столице. У микрофона Наталья Савойщик, за звукорежиссерским пультом по-прежнему Татьяна Кузнецова. Финальная часть «Невского утра». Через несколько минут рубрика «Для садоводов». На ваши и мои вопросы отвечает Юлия Самсонова, юрисконсульт Санкт-Петербургского дома садовода. Ну а затем, после прогноза погоды и рекламы, мы начнем беседу с председателем Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга Еленой Церетели. Вы можете задать вопросы Елене Церетели, если позвоните по телефону 346-30-61, 346-30-61, либо, воспользуясь мобильным приложением WhatsApp, напишите нам на номер +7 921 982 86 56. Вот предвижу сейчас критику внимательных слушателей. Что я сказала в порыве, страсти, в прямом эфире работая, либо «воспользуясь», да? По-русски так не говорят. Либо «воспользовавшись». Это для меня, веду работу над ошибками в прямом эфире, но и для тех, кто нас внимательно слушает, сообщаю, да, мы всегда учитываем ваши критические замечания. И опять напоминаю, если будете писать нам через WhatsApp, обязательно называйте себя. Если вы себя не назовете, ваш вопрос я зачитывать не буду. Извините. Итак, начнем беседу с Еленой Церетели приблизительно в 9:27, ну а рубрика «Для садоводов» через 4 минуты. Настраивайтесь на лучшее.
Станции сойду, трава по пояс, и хорошо с былым наедине бродить в полях, ничем не беспокоясь. По васильковой синей тишине бродить в полях, ничем не беспокоясь. По васильковой синей тишине на дальней станции сойду. Запахнет медом, живой воды попью у журавля. Тут все мое, и мы отсюда родом. И васильки, и я, и тополя, тут все мое, и мы отсюда родом. И васильки, и я, и тополя. На дальней станции сойду,
необходимо с высокой ветки в детство загляну. Ты мне опять позволь, мой край родимый, быть посвященным в эту тишину. Станции сойду, трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня обратный скорый поезд растает где-то в шуме городском, и без меня обратный скорый поезд растает где-то в шуме городском. растает где-то в шуме городском. Растает где-то в шуме городском.
Вниманию садоводов. Изменения в законодательстве.
Наталья Савойщик у микрофона, и мы беседуем с Юлией Самсоновой, юрисконсультом Санкт-Петербургского дома садовода. Доброе утро.
Доброе утро.
Юлия, извечные вопросы. Мы неоднократно об этом говорили в эфире, но вопросы поступают и поступают, поэтому возвращаемся к ним. Итак, должники по членским взносам. Это вечная проблема садоводческих некоммерческих товариществ. И не только членским взносам, но и другим.
Да, вопрос всегда актуальный, и я бы хотела обратить внимание на несколько важных моментов. Самое важное, если вы являетесь собственником участка в садоводстве, то даже не являясь членом товарищества, вы обязаны платить взносы за содержание общего имущества. При этом вы не можете самостоятельно определять сумму, которую готовы потратить на это. Ваша плата равна членским и целевым взносам, которые определены для членов садоводства. Я часто слышу аргумент о том, что собственник участка не желает финансировать, например, зарплату председателя или ремонтные работы, которые проводились в другой части садоводства, где этот собственник не появляется. Это неправильный аргумент, потому как содержание имущества – довольно широкая категория. Вам кажется, что вы не должны оплачивать ремонт неиспользуемой вами дороги, но ведь раньше или позже ремонт вашей дороги оплатит незнакомый садовод, который живет в другой части садоводства. Когда вы платите взнос, вы не покупаете товар или услугу. Вы формируете бюджет в рамках общей сметы. И, строго говоря, вам садоводство не должно сразу предоставить какое-то определенное благо в виде уличного освещения или газопровода именно на вашей улице.
Юля, ну хорошо, а как же быть, если должник исчезает, продает участок или человек, может быть, умирает? Что делать с его долгами? Кстати, нередки случаи, когда председатель садоводческого некоммерческого товарищества требует с новых владельцев участка уплаты тех долгов, то есть долгов по взносам прежнего хозяева. Ну и иногда ситуация, мы тоже знаем, это усугубляется еще и тем, например, что отказывают вот этому новому владельцу в подключении электричества к его дому там, или к участку, или, например, не принимают в члены садового товарищества до тех пор, пока он не погасит долг за прежнего владельца. Вот все это правомочно.
Когда должник исчезает, остается единственный путь – судебный. Переход долгов к покупателю, новому собственнику участка, довольно распространенное заблуждение. Некоторые агентства недвижимости требуют от продавца получить справку у председателя об отсутствии долгов перед садоводством или включают в договор условия, что часть выкупной цены покупатель уплачивает непосредственно товариществу в счет долгов. Новые владельцы не обязаны оплачивать долги прежнего хозяина участка, и с договором купли-продажи долги не переходят автоматически на нового владельца участка, поэтому неправомерно требование председателя и правления оплатить долги за прежнего собственника.
Хорошо, зайду с другой стороны. А есть ли законный способ перевода долга к новому владельцу участка? Ведь садовое товарищество получается в проигрыше.
Да, по соглашению сторон такая возможность предусмотрена в статье 391 Гражданского кодекса. Продавец и покупатель участка могут заключить соглашение, по которому долг по взносам в СНТ переходит с прежнего на нового владельца участка. Понятно, что такой прежний владелец, вероятнее всего, вынужден будет сделать скидку покупателю в размере суммы долга. При этом обязательно получить письменное согласие от садоводства на перевод долга. В таком случае садоводство будет иметь полное право требовать уплаты долгов снова владельца участка.
А кто должен от садоводства вот это разрешение получить? Тот, кто продает, или тот, кто получает этот участок по договору купли-продажи?
Тот, кто продает, конечно, и тот, кто покупает, потому что с одного обязанность снимается, на другого обязанность возлагается.
То есть документ в двух экземплярах и оба подлинники?
Да.
Ну, а если этого не сделано при продаже участка?
Тогда долги остаются на прежнем хозяине, их можно и нужно взыскивать в судебном порядке с бывшего владельца даже после продажи им участка. Но с учетом исковой давности, мы про это помним, можно потребовать уплаты долгов за последние 3 года.
То есть председатель и правление не должны потерять время?
не должны потерять время и, в принципе, да, не должны бездействовать и повесить этот долг на нового владельца.
Юля, с этим понятно. Когда договор купли-продажи, вроде бы вы все разъяснили. А если собственник участка умирает?
Тогда долги по взносам в садоводстве переходят к новому владельцу участка в том случае, если он является наследником прежнего собственника. Вместе с имуществом наследнику передаются и все долги наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему унаследованного имущества. Поэтому новый собственник, наследник участка в СНТ, обязан выплатить долги по взносам прежнего владельца. Но также помним о трехлетнем сроке исковой давности.
Что это значит для нового владельца? Если он просрочит и 3 года не заплатит, то с него уже не взыщут ничего?
Садоводство может обратиться с иском в суд, но если такой вот собственник придет в суд и заявит о пропуске садоводством срока исковой давности, то суд откажет в иске.
Опять в проигрыше садоводства и его председатель. Поэтому еще раз обращаю внимание председателей и членов садового некоммерческого товарищества. Боритесь с должниками. Ну, шутки шутками, а ведь так оно и есть, это же общие проблемы. Хорошо, Юлия, а если наследник не обратился к нотариусу или, например, в Единый государственный реестр недвижимости, и в качестве собственника там по-прежнему указан умерший?
На самом деле важно, чтобы наследник принял наследство. А в Гражданском кодексе четко описаны действия наследника, которые свидетельствуют о фактическом принятии им наследства и признании себя наследником. То есть он вступил во владение или в управление наследственным имуществом, принял меры по сохранению этого имущества, произвел за свой счет расходы на содержание, оплатил за свой счет долги. То есть наследник становится владельцем наследуемого имущества с момента принятия наследства, независимо от факта государственного на регистрации прав на имущество. Но, к сожалению, садоводству придется доказывать, что наследник принял наследство фактически.
А как доказать? Опять же, через суд?
Во-первых, это в суде будет, да, происходить. Ну, например, садоводство вело переписку с наследником. Наследник находится на земельном участке, этому есть свидетели и так далее. Ну, то есть механизмов много.
Слушая вас, Юлия, призываю садоводов, соблюдайте закон, тогда не будет ни у кого проблем. Юлия Самсонова, юрисконсульт Санкт-Петербургского дома садовода, продолжим через неделю.
Садоводам. Законы, правила, решения.
Невское утро.
Ну что ж, лето, лето, лето. Да, действительно, лето в разгаре. И прогноз на сегодня. Сегодня, 10 июня, переменная облачность. В Петербурге без существенных осадков, днем плюс 23-25. По области сегодня на востоке местами кратковременные дожди, плюс 21-26. Существенно не изменится атмосферное давление. По востоку Финского залива ветер, волнения небольшие. Сегодня ветер восточный, северо-восточный, умеренный. В эти минуты в нашем городе 21 градус тепла. Уважаемые слушатели, совсем скоро мы начнем беседу с Еленой Церетели. На прямой связи с нашей студией уже находится председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. Так что, когда начнем беседу, вы можете нам позвонить по телефону 346-30-61 и задать свои вопросы 346-30-61, либо через мобильное приложение WhatsApp написать номер Радио России плюс 7-921-982-86-56. Пожалуйста. Не забывайте, я прошу все сообщения подписывать. Мы должны знать, к кому мы обращаемся, с кем мы беседуем. Плюс 7-921-982-86-56.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
Председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели. Елена, доброе утро.
Доброе, Наталья.
Да, и я еще раз напоминаю слушателям, 346-30-61 – это телефон для ваших звонков, ваших вопросов. Через WhatsApp пишите нам на номер плюс 7-921-982-86-56. Елена, наша беседа начнется с моего короткого вопроса. Петербургский международный экономический форум, по всем сообщениям СМИ, большую часть времени занимался, скажем так, крупными инвестпроектами, развитием регионов, территорий, крупными какими-то, так сказать, организациями, предприятиями, корпорациями. Малый бизнес практически не звучал. Если звучал, то какой-то телеграфной строкой и с большими натяжками. Вот как вы оцениваете вопросы малого и среднего предпринимательства в достаточной степени на нынешнем Петербургском международном экономическом форуме рассматривались или нет?
Вы знаете, Наталья, мне тоже показалось, что в этот раз, возможно, это связано с тем, что была пауза годовая, и поэтому накопилось огромное количество вопросов. Ну и я имею в виду вопросов в контексте, да, в принципе, бизнеса. И, конечно, с акцентом на большое. Но я скажу, ПФ же всегда, в первую очередь, рассматривал, ну, скажем, гиперпроекты, большие инвестиционные истории. Поэтому вот то, что называется нулевой день, да, он появился относительно недавно. За, по-моему, он стал последние 10 лет проводиться. И поэтому, ну, наверное, для меня почему-то не было удивительным, что действительно в этот раз акцента вот первый день очень сильного, серьезного или каких-то серьезных решений я даже выделить не могу. А вот 3 числа были отдельные мероприятия, где в том числе рассматривалось, ну, скажем, какие-то важные решения, даже не решения, а темы и направления. Ну, в частности, на одном из круглых столов я тоже была, и там разговор шел о необходимости, скажем, максимального упрощения всех процедур, связанных опять в очередной раз, да, с контролем, с административными барьерами и так далее. Но, честно скажу, мне не показалось, что были какие-то такие архизначимые решения в контексте малого бизнеса на нынешнем экономическом форуме.
Ну, тогда вернемся в Петербург уже не говоря о Международном Петербургском экономическом форуме, а поговорим о том, чем живут сегодня предприниматели. Традиционная неделя предпринимательства в этом году прошла в конце мая, проходила с 24 по 28. И вы сейчас, незадолго до начала прямого эфира, сказали мне, что эта неделя была исключительно богата на события, и результаты этой недели, они уже повлияют и в ближайшем будущем на то, как будет чувствовать себя малый и средний бизнес в Петербурге. По порядку. Итак, что было на этой неделе, какие вопросы рассматривались, какие решения приняты и так далее.
Да, вы знаете, Наталья, на этой неделе, поскольку она, опять же, традиционная неделя, мы ее проводим, общественный совет ее проводит на протяжении более чем 10 лет. Буквально мы совпали с момента проведения, и как раз в нашем календаре появился день российского предпринимательства. Вы знаете, предшествовала неделю акция, которая проводится во всех районах города. Председатели районных советов организуют встречу школьников с успешными предпринимателями. Ну а сегодня это с теми, как я говорю, кто выстоял и выжил. Вот. И, соответственно, затем мы переходим вот к акции уже недельной. Вы знаете, многие активности были на точке кипения, это тоже известная, наверное, площадка. А самое, наверное, важное для нас мероприятие – это десятилетие конференции, посвященной проблемам предпринимательства и итогам как бы, работы. Мы провели в Доме предпринимателей. Я вам еще год назад говорила, что мы очень надеемся, что очень скоро дом будет возвращен бизнесу. И поэтому уже мы вот с такой красивой историей, десятилетним мероприятием, соответственно, провели, как бы закрепили это желание. Кроме того, в рамках недели была принята программа поддержки предпринимательства до 2025 года. Серьезный документ, стратегический документ, представленный председателем Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Соловейчиком Кириллом Александровичем, до представления ее на расширенном заседании общественного совета. Совета, причем интересный формат у нас получился. У нас не просто было заседание общественного совета, где встречается, ну, так называемый малый бизнес, но мы объединили это заседание с Союзом промышленников предпринимателей, и они участвовали тоже. Их актив, президиум. И вот там была достаточно подробно обсуждена уже, скажем, программа, которая учла пожелания бизнеса, потому что задолго до этого события она обсуждалась. Скажу так, мне кажется, что получился хороший рабочий документ. Остается только, как всегда, мы с вами неоднократно говорили, Наталья, что зачастую очень благие решения и намерения не всегда воплощаются, да, или интерпретируются. Будем надеяться, но вот из того интересного, что может быть для, скажем, наших слушателей. Вы знаете, что, как правило, поддержка занимается бизнесом с точки зрения вот инфраструктур поддержки и государственной структуры. А сейчас есть тренд, причем он такой устойчивый, и он не только наш, но он и федеральный. Это привлекать к работе именно сложившиеся инфраструктуры поддержки коммерческие, так называемые частные. И я считаю, что это правильно, потому что, вы знаете, у нас многие годы в Санкт-Петербурге уже выстроена инфраструктура поддержки, тот же Союз предпринимателей, тот же, ну, в конце концов, есть союзы, объединяющие туристическую сферу, потребительский рынок. И, вы знаете, мы, как бы предчувствуя, что такая история будет возникать, уже буквально с момента реализации национального проекта по поддержке предпринимательства, который мы реализуем с 2019 года, мы привлекали к своей работе и ассоциацию по рекламе информации. Тот же союз предпринимателей Санкт-Петербурга Пастухова Романа Константиновича, палату торгово-промышленную. Но я просто к тому, что, вы знаете, очень долго в городе вот тоже, ну, шел разговор, а вот мы вот делаем такую работу, мы делаем такую, но при этом эти организации как бы им не были вовлечены в такой, скажем, да, государственный, что ли, оборот с точки зрения поддержки и прочих историй. А вот теперь такая тенденция и явная вот такая история будет.
Елена, у меня уточняющий вопрос. Вы, кроме того, что возглавляете Общественный совет по развитию предпринимательства при губернаторе Петербурга, еще являетесь и директором Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге. Вы уже упомянули о работе этого фонда. Этот фонд является оператором национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». С 2019 года фонд работает в городе, и вот этот национальный проект, о котором я сказала, это, конечно, деньги. Деньги, которые бюджет федеральный выделяет на организацию поддержки малого и среднего предпринимательства в регионах. Сейчас вы сказали, что на орбиту этого проекта вовлекаются и различные общественные объединения предпринимателей в Петербурге. Несколько из этих объединений вы уже перечислили. Понятно, не все. Вот каким образом они будут учитываться в работе Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства? Пойдут ли в эти организации какие-то конкретные средства? Будут ли им даваться деньги? Или еще какие-то условия сотрудничества будут реализованы согласно вот этой программе, о которой вы сказали?
Да, именно так. У нас, правда, не очень большие деньги, да, это поясню. Речь идет о чем? Из федерального, регионального, из двух бюджетов выделяются определенные суммы денег для того, чтобы выполнить тот ряд задач, которые вменен не только нам. У нас в процессе реализации нацпроекта участвует и ЦРПП, и Технопарк Энгри. И поверьте, вот в этой связке у нас самые меньшие средства. Ну, так получилось. Но мы не жалуемся, потому что мы нацелены на то, чтобы все-таки выполнять работу уже с прицелом на самоокупаемость. Потому что есть такая установка, опять же, дается сегодня. На мой взгляд, тоже правильно. Почему бизнес должен стремиться, да, выживать, зарабатывать, сам стремиться сделать свою историю рентабельной? А, допустим, организации инфраструктуры поддержки, которые в тоже достаточно большим, скажем, большими полномочиями наделены, не должны к этому стремиться. Мне кажется, что это нормальная, разумная мысль, и мы к этой истории стремимся. Но мы прекрасно понимаем, что есть вещи, которые изначально были всегда бесплатны для бизнеса. Это вот первичные консультации, это важнейшая юридическая помощь, которая необходима в момент там проверочных, да, мероприятий и так далее. А вот что касается специализированных вещей, допустим, какого-то курса, да, обучающего, который будет, ну, скажем, компетенции улучшать, вот их мы имеем право частично предоставлять на платной основе. Это просто вменено нам просто требованием. Поэтому, вы знаете, да, все правильно, Наталья, вы рассуждаете, что мы будем оплачивать работу тех инфраструктур, которые будут подключаться, частных инфраструктур. Мы это уже и делаем. То есть мы просто их воспринимаем как контрагентов.
Замечательно. И сейчас мы продолжим на эту тему беседу. Я задам еще вопросы, но прежде прошу слушателя назвать себя и задать свой вопрос Елене Церетели.
Алло.
Да, говорите.
Доброе утро.
Доброе.
Наталья Васильевна.
Да, как вас зовут?
Миша.
Михаил, слушаем ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, как можно начать заняться бизнесом? Мелким, крупным, не знаю. С чего начать, прошу Наталья Васильевна, мне об этом рассказать?
Хорошо. Елена Атарьевна спрашивает, наш слушатель Михаил, да, с чего начать?
Можно даже сделать это не виртуально, а просто придите к нам на Маяковского, 42, на первом этаже с 10 до 6 ежедневно находятся наши сотрудники. Причем на первом этаже у нас находится МФЦ для бизнеса. Наталья, это очень удобно.
Очень удобно.
Это специалисты, которые помогают посмотреть, какие документы принес для регистрации потенциальный или действующий предприниматель. Они направляют, короче говоря, корректируют во всех вопросах. Но параллельно там находятся наши консультанты нашего фонда. Они просто, вот, скажем, в зависимости от того, какой вопрос. Если человек хочет обсудить выбор системы налогообложения, если человек хочет понять, в каком банке ему лучше открыть, мы ни в коем случае не лоббируем никакие-то банки, мы просто рассказываем, какая затратная часть, да, предполагается, если ты стартуешь. Если ты переходишь на какую-то систему налогообложения, мы способны очень точно проконсультировать в том смысле, чтобы была, да, оптимизация и разумно ли переходить с одной системы на другую, ну и так далее. То есть Маяковского, 42, пожалуйста, ждем.
Улица Маяковского, дом 42, дом предпринимателя в Петербурге. И все эти консультации, Елена, они для обращающихся бесплатны.
Абсолютно.
Надо ли записываться заранее или можно в порядке живой очереди, как говорят, прийти?
Вы знаете, у нас из-за пандемии мы, конечно, всегда просим хотя бы вот за день позвонить. Но у нас и живая очередь тоже есть, у нас соблюдается масочный режим полностью, и поэтому у нас так расставлена мебель, да, которая будет позволять дистанцию необходимую соблюдать.
Телефон, по которому необходимо позвонить предварительно, он есть на сайте, или вы можете сейчас его назвать?
331-58-13.
Я повторю, да, 331-58-13. Это верно?
Да.
331-58-13. Телефон для тех, кто интересуется возможностью попасть на консультацию в дом предпринимателя на улицу Маяковского, дом 42 в Петербурге. Елена, наш слушатель Михаил затронул тему, которая касается количества субъектов малого предпринимательства. На совещании, о котором вы уже сказали, на заседании общественного совета в конце апреля оно прошло. Расширенное заседание общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе. Были названы некоторые цифры. Я вот сейчас смотрю официальные данные с вашего сайта. Если в 2020 году, по данным профильного комитета, число субъектов малого и среднего предпринимательства в Петербурге снизилось более чем на 4%, то на этом фоне число индивидуальных предпринимателей выросло на 5%. Ну и численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в целом увеличилась более чем на 1%. Я в этой связи хочу задать такой вопрос вам. Цифры – это всегда сухие цифры. И мы прекрасно знаем, что часто регистрируются и юридические лица, и регистрируются люди в качестве индивидуальных предпринимателей. Сейчас большое количество самозанятых. Мы эти цифры приводим, но кто-то отслеживает вообще статистику, а зарегистрированные вот эти вот юрлица, индивидуальные предприниматели, они реально работают, реально обеспечивают себя, реально делают вклад в экономику, или это все дутые цифры?
Да, я понимаю, о чем вы. Вы знаете, уже последние несколько лет Управление Федеральной налоговой службы как раз ведет учет с точки зрения номинальности бизнеса, то они фиксируют отчеты. И отчеты являются как раз маркером того, ведет ли деятельность предприятие.
Отчеты, поэтому... отчеты по перечислению налогов, да, по отчислениям в фонды с заработной платы, да? Угу.
Они более или менее объективные. Вопрос в другом, что, конечно, у нас серьезнейшее падение произошло из-за пандемии, и не только. Потребительский спрос не растет, как вы понимаете, и поэтому, конечно, доходность бизнеса резко упала. И мы видим интересную тенденцию, к сожалению, она не веселая. Вместо того, чтобы, как это, да, бизнес эволюционно рос из малого в среднее, среднего в большое, но мы видим другое. У нас достаточно большое количество появилось так называемых самозанятых. Этот режим, вы знаете, введен у нас тоже более года назад. Он, безусловно, подхлестнул и подстегнул, скажем, к легализации огромный пласт так называемой серой категории потенциальных, ну, бизнесменов, скажем так. Но, к сожалению, мы четко фиксируем, что очень многие действующие малые индивидуальные предприниматели переходят на режим самозанятых. Потому что это действительно более лояльный режим. Там простая отчетность, там 4% всего платится. Поэтому, конечно, люди, ну, там от 4 до 6, но все равно люди выбирают там, где легче. Потому что чрезвычайно сложно сегодня. Я всегда вот считала, что вот самая основная, как ни странно, проблема начинается сейчас, когда уже вот тот запас прочности, который был, он уже использован, понимаете? И сейчас чрезвычайно важно максимально, на мой взгляд, продлить те меры поддержки, которые были. Многие из них, кстати, в нашем городе, они действительно продолжаются. Здесь есть полное понимание. Вот, в частности, пример приведу. У нас во время пандемии была реализована идея так называемых лайт-кафе летних. Я называю это лайт, потому что это упрощенная система их открытия. Мне кажется, что вообще вот очень многие вещи разумные должны сохраняться. И вот сегодня вы тоже видите большое количество вот так называемых веранд, но это не совсем веранда, это именно столики. Упрощенный такой порядок, он позволил, во-первых, потребительская, да, история решена. Люди могут сесть легко, там, выпить кофе, чашку другую и отправиться дальше гулять, особенно туристы, кто приезжает в город. поскольку так или иначе наш город все-таки центральный город с точки зрения посещения туристов, да, особенно в летний период. Поэтому вот этот продленный режим. Затем я вам говорила о том, что мы обратились к губернатору не повышать кадастровую стоимость объектов недвижимости, это услышано, и повышение не произойдет в ближайшие годы. А отдельные вещи сохранились с точки зрения проверочных мероприятий, которые не возобновлены, скажем так. Это очень важно. А затем, вы знаете, очень важная, мне кажется, история – это туристическая сфера с точки зрения налоговых преференций. И там целый ряд вот преференций действует и сохранится до конца года.
И мы сейчас об этом с вами подробнее проговорим. У нас еще будет 6 минут.
Время местного вещания.
Мы продолжаем беседу в прямом эфире с председателем Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Еленой Церетели. Елена, вы говорите о мерах поддержки, которые в Петербурге сохраняются, и продолжим о мерах поддержки туристического бизнеса. Летом это исключительно актуально.
Да. Вы знаете, наш комитет по туризму выступил с инициативой в конце прошлого года, что необходима именно пакетная история для туристической сферы, причем в широком ее понимании. Это и гостиничная история, и туристические агентства, ну, все, кто попадают под так или иначе специфику туристического дела. И здесь я хочу сказать, во-первых, упрощенная система налогообложения, на которой работают многие, снижена при ставке налогообложения до 1%, это очень существенно. Затем я знаю, что отменены для каких-то определенных сфер туристическое направление транспортный налог, налог на прибыль. То есть получается налог, имущественный налог, то есть весь блок налогов, на который может регион влиять. Как вы понимаете, Наталья, у нас все-таки главенство федерального законодательства, и поэтому у региона не так много возможностей. Но те возможности, которые есть, они полностью были учтены. Вы знаете, ничего подобного я не знаю ни в одном регионе другом, помимо нашего вот города, чтобы вот для туристической сферы был разработан отдельный пакет мер.
И это хорошо. Что касается перевозчиков, пассажиров автобусами, заказные перевозки ведь тоже совершенно легли на бок, когда случилась пандемия. Как здесь обстоят дела?
А вы знаете, также вот, во-первых, на них распространяется ряд мер. Кроме того, мы очень активно работаем в нашем совете с комиссией, которая вот в частности представляет ее как раз представители туристической именно транспортной сферы. И у нас в ближайшее время пройдет совещание, посвященное очень важному вопросу. Вы знаете, у нас огромный дефицит так называемых, ну, автобусов, автобусных остановок, стоянок, остановок.
Для туристических автобусов, да.
Да, 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 да. Мы работали с этим вопросом и буквально 2 года назад повлияли на появление новых так называемых остановочных мест для туристических автобусов легальных. Появилось у нас на карте более 40 новых. Это большое было достижение, но все равно этого недостаточно. Но есть еще один аспект очень важный. У нас всего один автовокзал. В Москве более 7. Но причем они там разные модификации, но около 7. Мы выступаем вместе вот с коллегами из транспортной сферы с инициативой о том, что нужно очень серьезно и вдумчиво разработать, вот, вернуться к этому вопросу. Мы его уже поднимали, но так сложилось, что, как всегда, у нас смена, скажем, команды привела к тому, что вот этот вопрос опять на нет сошел.
Да, министр транспорта Соколов пришел вице-губернатором в Петербург, и Министерство транспорта вновь закрыло для нас свои двери, пришлось стучаться.
Есть такое. Но здесь вопрос серьезнейший. Но он касается не только, конечно, организационных моментов, он касается еще инвестиций. И я вам хочу сказать, что у нас была уникальная ситуация. Мы не просто приходили с разговором о том, что необходимо, чтобы появился новый объект, да, хотя бы еще один. Да, у нас есть, условно говоря, на юге, надо на севере сделать. А мы приходили с инвестором. Человеком, который готов был вложить деньги.
Чтобы построить автовокзал.
Да. Да.
И?
Это человек этой отрасли, у него именно здесь бизнес в этой сфере, и поэтому для него жизненно было необходимо, и он имел возможность вот инвестировать. И вы знаете, я думаю, что если город вернется к рассмотрению этого вопроса, кроме плюсов я вообще не вижу никаких минусов, потому что это позволит... Во-первых, это комфорт для жителей, да, не нужно будет ехать с отдаленных районов в центр города, да, туда, вот к обводному каналу, да. Где он сегодня располагается. Потом, мне кажется, что все-таки, вот я сужу по мнению, опять же, экспертов, они считают, что он достаточно все равно архаичный автовокзал, и много нареканий с точки зрения парковок тех же автобусов, понимаете, они даже должны въезжать в город, с насыщенной с абсолютной части южной. Они должны их по Московскому проспекту, либо, ну, знаете, сами понимаете, логистика тоже не самых удачных. Поэтому вот необходимость возникновения такого объекта, мне кажется, это важно и для бизнеса, и для горожан.
Елена, можем еще о многом говорить, но время неумолимо. Минута остается до конца эфира. А сохраняется ли мера поддержки по субсидиям на заработные платы для субъектов малого и среднего предпринимательства, если сохраняются рабочие места в организации?
Да, если сохраняются рабочие места, у нас был докапитализированный в этом году фонд кредитования, и он занимается этим вопросом, и до последнего они компенсировали. Но, опять же, повторюсь, там есть условия, при которых эта компенсация возможна.
И это беспроцентный кредит или все-таки проценты есть по этому кредиту на зарплату?
Это беспроцентный кредит, но это кредит, точнее так, там до 1%, но это, как правило, до 5 миллионов рублей. А там разные, там целых 3 продукта, поэтому на выбор можно определиться, какой будет более комфортный для бизнеса.
Ну что ж, Елена, я вас благодарю. Мы беседовали с Еленой Церетели, председателем Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. Звоните в Дом предпринимателя на улице Маяковского 331-58-13, задавайте ваши вопросы, приходите на прием на бесплатную консультацию улица Маяковского, дом 42. Ну и вся информация на сайте Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга.
Россия, Санкт-Петербург. Погода.
Сейчас плюс 23. Днем в Петербурге 23-25 тепла, без существенных осадков. По области плюс 21-26. Преимущественно на востоке местами возможны кратковременные дожди. В эти минуты влажность 38%, давление 763 миллиметра ртутного столба. Сегодня давление изменится мало. Сейчас в нашем городе плюс 23. Очередной выпуск «Невского утра» подошел к концу. Мы желаем вам всего хорошего, доброго и удачного дня. Ведущая Наталья Савущик, звукорежиссер Татьяна Кузнецова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова